Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Ну что, начинаем очередную программу «Сотрудники». И сегодня у нас ночной житель в гостях. Неожиданно мы его разбудили, как сурка. И у нас будет лето, потому что свою тень он увидит. Это Владимир Ильинский.
Привет,
привет,
Ксюш.
Володь. Я тебя 100 лет не видела.
Привет, да, аналогично.
100 лет. Вот мы работаем 100 лет на этой радиостанции, и вот из этих 100 лет 70 я тебя не видела.
Ну, ты же правильно говоришь, я ночью живу.
Да. Владимир Ильинский действительно ночной эфир ведет на радиостанции «Эхо Москвы», делает это давным-давно, и, по-моему, с большим удовольствием. У него там своя радиостанция, судя по всему, совсем другая. Другая,
Филиал.
Володь, другая, скажи, радиостанция.
Ну, мне кажется, что ночные эфиры, они вообще больше напоминают эхо вот на каком-то начальном периоде существования. Как это было где-то в 92-м, 93-м, может быть, году.
То есть ты сохранил, законсервировал это ощущение, да?
Ну, я не знаю, насколько мне удается. Ну, мне кажется, что это ночь, во-первых, представь себе, человек собрался послушать что-то, да, он не спит, возможно, очень хотел, устал после работы, хочется поспать, значит, чтобы человек не заснул под любую музыку, мне кажется, нужно как-то пытаться совместить музыку с каким-то, не знаю, таким, ну, домашним разговором, посмеяться, может быть, какие-то, можно тут байки вспомнить. Ну, чтобы, ну, отчасти, ну, дурацкое слово «шоу», но это, в общем, отчасти все-таки такое, ну, как бы программа «шоу», да, должна быть, чтобы люди не заснули, не соскучились уж совсем.
Чтобы люди не заснули во время нашей программы, я, во-первых, напомню, что телефон у нас работает для вас, дорогие друзья, 363-36-59, телефон прямого эфира. Во-вторых, смс плюс 7-985-970-45-45. Во-вторых, вот я вижу, что пользователи подбегают к нашему сайту, открывают его и видят на экране на своих компьютерах вдохновенное лицо моего сегодняшнего гостя, Владимира Ильинского. А кроме этого, конечно же, у нас есть и характеристика сотрудника, который представляет, как обычно, Лев Гулько.
Ильинский Владимир Игоревич. Товарищ Ильинский является на нашем предприятии заслуженным пропагандистом западной музыкальной рок-культуры. А начинал товарищ Ильинский свою пропагандистскую деятельность в 1974 году в небезызвестном АПН-е. Как самый настоящий пропагандист-агитатор, Владимир Игоревич владеет английским языком, симпатичным автомобилем и хорошим высшим образованием. Как сам про себя пишет товарищ Ильинский, он обладает чувством юмора, водит машину, играет и любит футбол, хоккей и пуговичный футбол. В сфере его интересов также теннис и бильярд. Но вернемся к музыкальной пропаганде товарища Ильинского. И здесь нельзя не сказать о группе The Beatles, о которой наш фигурант знает все и даже более того. Beatles для товарища Ильинского – это как Маузер для товарища Дзержинского. Это свято и неприкосновенно. Товарищ Ильинский обладает теми же качествами, какие ценит в других людях – тактичность, порядочность и надежность. И этими качествами Владимир Игоревич обязан своим родителям. А еще товарищ Ильинский обладает удивительным обаянием, под которое попали очень многие и ничуть об этом не жалеют. Товарищ Ильинский женат, имеет 2 замечательных сыновей и не менее замечательных внуков.
Да, за эти годы не только дети подросли, но и внуки появились.
Внучка пока только.
Внучка. Значит, я хочу напомнить тем, кто, может быть, не знает, есть и такие наши слушатели, поскольку про родителей Лёва вспомнил в этом небольшом досье. Родители Владимира Ильинского – это ого-го, какие родители. Это народный артист Советского Союза Игорь Ильинский и народная артистка.
Мама, народная
артистка
чего-то там,
Российской
знаю,
Федерации,
наверное,
Татьяна Еремеева. Замечательные актеры малого театра, но уж Игорь Ильинский – это вообще легенда. И я думаю, что будет правильно, если мы начнем наш разговор не с Битлз и не с футбола, а с Игоря Владимировича, поскольку, наверное, Володе было трудно по такой вообще пятой этого имени какое-то время существовать. Да?
Ну, мне было трудно, да. Я не знаю, у каждого, как говорится, своя история, но не все же как бы в Во-первых, я хотел сказать, что не все вот, как бы, по наследству передают какие-то, не знаю, не все по наследству становятся режиссерами и актерами. Ну, есть такие семьи у нас, уже несколько поколений люди как бы, да. Вот, это первое. А второе, ну, отец был, когда-то, вот я помню, в детстве, он был, ну, настолько известен, что если мы с ним ходили на футбол, то просто в какой-то момент, когда кто-то его узнавал на трибуне, к нему просто очередь выстраивалась. Люди забывали про футбол, и все подписывали, просили там на программке, чтобы он расписывался. Уже там всем не до футбола было. И ему не до футбола, он уже там гол мог пропустить, ничего не видел, потому что он занимался вот раздачей автографов. Но, тем не менее, мне кажется, что вот в то время, когда еще не существовало звезд, сейчас все звезды, куда ни кинешь взгляд, все кругом одни звезды, тогда вот этого какого-то ощущения не было. И мне кажется, сам он себя не ощущал таким. Ну, может быть, он понимал, что он известен, потому что его узнают. Но он себя звездой не считал, и это совершенно искренне было такое вот у меня от этого ощущения. То есть он абсолютно был открытым человеком, то есть не отгораживался ни от кого, общался с незнакомыми людьми очень часто. Был абсолютно домашним человеком. Представить себе, что отец будет где-то ужинать в ресторане или ходить на какие-то модные тусовки, но это просто вообще было невозможно. Он абсолютно был домашним человеком. Мама прекрасно всегда готовила, вот поэтому дома можно было поесть, наверное, не хуже, чем в Арагве или, не знаю, в каком-нибудь там... в любом, собственно, наверное, ресторане. Ну вот поэтому отец в свободное время – это дача, зимой лыжи и коньки, летом теннис, куда-то на юг поплавать. Вот, собственно, свободное время на это уходило.
А почему у тебя этот наркотик не коснулся, театральный, вот эта бацилла не попала в тебя? Я так поняла, понимаю, что ты, тебе даже никогда не было, по сути, вот ты себя в этом вообще не видел никогда.
Понимаешь,
да?
Вот это как раз... такой сложный очень момент, потому что, ну, я сам, видимо, чувствовал, и отец тоже это чувствовал, что какие-то способности, ну, в какой-то процент, наверное, способности у меня все-таки был, наверное. Я охотно очень кого-то пародировал, изображал, но это когда вот мне самому хотелось. Как только отец говорил, ну-ка, покажи, я не мог это сделать. По заказу я сделать не мог. Поэтому представить себе, что я пойду на экзамен и буду там читать какие-то стихи или басни, это вообще было невозможно совершенно. Наверное, ты тоже видел. По телевизору иногда показывают какое-нибудь прослушивание или вот экзамены в театральный, да? Как приходят люди, которые, ну, они вообще просто не представляют себе, что такое вот актерская профессия, да? И они этого сами за собой не видят. И ты смотришь со стороны, и не просто смешно, а даже неудобно становится. Неловко что ты становишься свидетелем вот...
чьего-то позора.
Это такой позор, это такое унижение. Вот оказаться в таком... положение мне вот страшно не хотелось. И, ну, я понимаю, что все в жизни случайно происходит, наверное. Просто в какой-то момент, когда я как раз школу заканчивал, отец сказал, ну, может быть, ты вот не хотел бы попробовать. Это не значит, что ты там должен там, или что я тебя вот советую. Ну, может быть, ты попробуешь? Я сказал, ну, я не знаю, как-то вот, в общем. Ну, я какой-то был, понимаешь, меня тогда интересовал, Битлз интересовали, футбол интересовал, хоккей, какое, собственно... реально, как бы, чтобы я думал о каком-то будущем, кем я хочу стать в жизни, наверное, в этом вопрос не стоял. А потом отец вообще по неосторожности, видимо, фразу такую проронил, что мне звонил и назвал фамилию одного режиссера и сказал, что, ах, у вас сын, он там, значит, как раз школу заканчивает, я его готов взять без экзаменов. И тут я точно сказал, нет, вот в этом случае я точно никуда не пойду. Потому что, ну, оказаться в положении человека, на которого будут пальцем показывать и говорить, вот смотрите, мы все сдавали экзамен, а этого взяли просто по блату, по знакомству, потому что у него папа, вот такой человек. Ну, это было абсолютно не по мне.
А внуки Игоря Ильинского?
Ну, особенно младший сын, вот он Игорь Владимирович, ну вот, он, мне кажется, внешне даже... отца напоминает. По крайней мере, когда я сравниваю фотографии отца там, в 3-4-летнем возрасте и Игоря, ну, просто как одно лицо. Вот. Но они тоже как-то, в общем, интереса не проявляли. Я думаю, что дело, как и у меня, как в случае со мной, наверное, если ты не болен этим, если ты не можешь не стать актером, то не нужно, наверное, в общем, в это дело соваться.
Но все равно, возвращаясь к твоей сегодняшней работе, и я думаю, что ты с этим согласишься, все равно изрядная доля актерства, она присутствует в работе радиоведущего. Куда уж тут деваться?
Надеюсь, что, в общем, иногда удается там народ и рассмешить, чтобы не заснули у приемников. Стараюсь. Это неосознанно, наверное, все происходит, но просто когда есть собеседник, и как-то, в общем, живой идет диалог, и один человек схохмил, ты в ответ что-то такое. Ну, как это, кстати, вот я, насколько знаю, мама всегда мне говорила, что вот у актеров так очень важно, вот от одного к другому, да, передается что-то. Имеется диалог, когда не заученный текст человек говорит, а как бы вот живет на сцене, да? То есть вот этот диалог...
Такой обмен эмоциями, один другого
подхватывает. Он, собственно, и порождает какие-то, в общем, импровизацию, шутки какие-то. Иногда сами начинаем, не выдерживаем, сами начинаем хохотать.
А по твоим наблюдениям, поскольку ты работаешь действительно вот с аудиторией ночной, каким-то образом меняется настроение ночных жителей? Это вообще другие люди, не те, которые были, допустим, 10 или 15 лет назад?
Мне кажется, сейчас, ну, прежде всего, конечно, люди очень многое знают. Если вот когда эфиры ночные начинались, там, 91-92 год, ну, я даже тогда, если ты помнишь, записывал какие-то передачи отдельные, да. И потом со временем я уже года через 2-3 понял, что вещать, вот, да, в записи что-то, открывать, как бы, вещать истину, открывать людям глаза, которые ничего ни о чем не знают, да, это время прошло, потому что очень часто те, кто меня слушают, они знают едва ли не больше меня
самого. Потому что, когда мы начинали, никаких интернетов не
да,
было.
Да, не было ни интернетов, книги не было, ничего не было. Сейчас все доступно людям. Может быть, как бы у них нет возможности, просто потому что им некогда этим заниматься. У них самой музыки, может быть, не хватает какой-то редкой, интересной. В этом смысле я, конечно, их, наверное, опережаю намного. А в смысле каких-то фактов, информации, я думаю, что нет. И мне кажется, это совершенно нормально. То есть я ведущий, ну, по крайней мере, музыкального эфира, он не должен быть каким-то, не знаю, председателем клуба «Что, где, когда», и сходу выдавать ответы на какие-то все вопросы. Это, у меня же голова не компьютер, я не в состоянии все знать. Вот мы обсуждаем, мы обмениваемся мнениями. Я иногда, может быть, бываю излишне, не знаю, категоричен в оценке там чего-то. Но, в общем, опять-таки, мне кажется, я не забываю говорить, что я так считаю, это мое мнение. То есть, возможно, я не прав. Вы как бы думаете собственной головой.
Я иногда, когда попадаю на твой эфир по ночам, всегда вот с радостью отмечаю, что это не та аудитория, которая вот человек вот тащит ее с собой всю жизнь, да, годами, там, десятилетиями. И вот она вместе с ним стареет, и вот, значит, он тут сидит, и они там с ним идут, значит, эти самые многоуважаемые шкафы, которые вот начинали, когда-то им было 17, а сейчас им всем уже за 30 далеко, это уже взрослые такие детники и тетеньки.
Нет, старею только я, аудитория, она обновляется.
А люди, смотри, боже мой, какое количество молодых людей подключаются к этому эфиру? Какое количество молодых людей интересует вообще все то, что интересует тебя? Насколько здесь во вкусах вы совпадаете? Это, конечно, отрадное. И насколько тебе вообще сами эти люди интересны? Вот сегодняшние молодые люди, они другие, не такие, какими мы были?
Ну, мне кажется, все-таки, да, другие. Они как-то по-другому все-таки смотрят на жизнь, наверное, прежде всего, по-другому. Они не зашоренные, они как-то вот, в общем, далеки от... Они не понимают, как можно было, как вообще, как могло быть такое время, когда вот эту музыку там не пущали
запрещали,
никуда, запрещали.
Для них это, наверное, загадка
большая. Да, они не понимают, как можно было, как это было. Ты приходишь в магазин, а там ничего нет, никаких пластинок, там, Битлз нет. Сейчас ты пришел, и все, если у тебя есть деньги, ты можешь купить все. Ну, там, может быть, не с первого захода, там, с двух-трех заходов. А тогда каждую пластинку это просто... Ну, не знаю, там, с боем приходилось доставать. То есть иногда просто...
Рискуя
ты...
жизнью практически.
Да, и такой тоже, то есть там и в милицию попадал. Ну, правда, так легко как бы, да. То есть отпускали практически там на пороге милиции. Но так, видимо, для остраски все-таки доводили до отделения. И иногда просто ты ехал встречаться с кем-то по поводу обмена пластинки. Встречались, а выясняется, что человек по дороге ее уже продал. Почему продал? Потому что на рубль ему дали больше, чем я предлагал, да, в свое время. То есть, ну, вот это все как-то так странно. Люди этого просто не представляют, что такое могло быть когда-то.
Ну, ты им раскрываешь им глаза?
Ну, мы рассказываем всякие какие-то истории смешные из прошлого.
Вообще, насколько они вот, адекватно воспринимают вот, советское прошлое? Потому что я так понимаю, что неминуемо вы про это вспоминаете,
а все
вы про это говорите.
Есть люди, ну, как, собственно, вообще в жизни, да, наверняка ты сталкивалась с кем-то, не знаю, дома ты живешь, соседи, есть кто-то, кто как бы понимает, что это... в нашей прошлой жизни было много хорошего, наверное, но было и очень много страшных вещей.
Среди твоих слушателей много тех, которые вообще родились много позже советской власти и знают только из уроков истории или из рассказов родителей, что это такое.
И то не очень, мне кажется, да. Не очень. Ну, опять-таки, я стараюсь подальше держаться от каких-то политических обсуждений.
А бывает, прорываются какие-нибудь активные политические слушатели?
Ну, бывает. Почему-то людей очень там волнует, предположим, такой вопрос. Кто-то периодически вопрос такой возникает. А ты в армии служил?
Так.
Ты не служил, значит, что с тобой разговаривать? Ты в армии не служил. Ты вообще, ты, наверное, откосил, там, откупился. Ну, я действительно как-то с армией так, у меня не сложилось, я проскочил, то есть у меня просто не было ни сборов вот в институте, хотя за год до этого были сборы, и на следующий год снова были сборы, а именно вот в мой курс не было военных сборов.
То есть не специально это получилось,
да? То есть не специально, да, меня пытались призвать, там, ну, у меня как раз ребенок только родился в тот момент, да, а потом я вышел уже из возраста, ну...
А дети твои?
А дети просто закончили журфак оба сына, у них кафедры. Была военная кафедра, да.
Ну, тоже еще. Отдал бы вот сегодняшнюю армию?
Ну, я бы сделал все, чтобы, наверное, не отдать. Потому что, ну, постоянно же слышишь, если не каждый день, то каждую неделю какие-то невероятные истории происходят. В общем, я не против абсолютно того. Я сам, в общем, считаю себя патриотом. Меня, кстати, вот иногда обвиняют в этом люди. Говорят, вот, вы там Битлз твои, американская. Угу. Почему-то все говорят, американская музыка. В России надо русскую музыку слушать.
До сих пор такие есть.
Ну, сколько угодно людей. Я говорю, а, позвольте, а если человек занимается там, не знаю, импрессионизмом, живописью изучает, он что? Он тоже тогда, значит, не патриот страны, потому что... А если там человек изучает Шекспира, предположим, занимается всю жизнь, да, творчеством Шекспира, он что, не патриот? Потому что он, значит, занимается не Пушкиным и Шекспиром, а Баха там человек там изучает и там, ну, как бы, да, занимается вот это такой музыкой. Угу. Почему, как бы, если ты слушаешь какую-то музыку определенную, или ты в ней разбираешься немножко больше других, почему ты из-за этого перестаешь быть патриотом?
Потому что у нас такое извращенное понимание патриотизма. Я не знаю, как это можно... Вот ты для себя как-то определяешь, вот ты сказал сейчас, я патриот. А в чем это выражается?
Ну, я хотел бы, чтобы здесь вот все было, ну, как сказать, жизнь была нормальная, не такая, как сейчас. Потому что сейчас, в общем, нормальным людям живется, мне кажется, честным людям живется не очень хорошо. То есть масса проблем. И те, кто живет хорошо, ну, у меня сразу как-то возникает такая невольная мысль. Я не могу, как говорится, не поймал, да, но у меня подозрение возникает. Ну, как, нормальный человек, он не может так вот жить. Там, яхты какие-то, там, безумно дорогие автомобили. Да я в жизни не заработаю столько, сколько стоит один автомобиль. Ну, как, ну,
а ты пробовал когда-нибудь бизнесом заниматься?
Я никогда не смогу, это абсолютно не мое.
Ну, видишь, кто-то же смог. Я прекрасно понимаю, что не всем же бизнесом заниматься, действительно. И, конечно, хочется, чтобы
менее,
все жили нормально, как ты говоришь.
Я сейчас вот смотрю на маму, мама тьфу-тьфу, постучу.
Пу-пу.
Вот, ей будет 4 июля 97 лет. Она все еще в строю, она все еще играет. Она ездила вот месяца полтора назад на гастроли с малым театром.
И выходит на сцену.
Выходит на сцену, да. Но я вижу, как она живет. То есть, что для нее... Я вижу, что она говорит, нет, давай вот мы поедем не в Ашан, а не в магазин какой-то, потому что там вот картошка там подешевле, скажем. То есть для нее эти вот какие-то там, не знаю, то, что для меня, может быть, не имеет значения, там, несколько рублей, а для нее имеет это значение. Uh-huh. Почему она так живет? Человек проработал всю жизнь. Ну, с войны практически. Она начала до войны, наверное, еще вот, свою профессиональную деятельность. Почему она живет вот как бы так, ну, скажем, не очень хорошо, в смысле...
Ну, достаточно скромно,
в смысле,
да?
Да. Зарплаты. Да. Скромно, мне кажется, скромно, да. Человек честно отработал, пахал всю жизнь, да, ну, что-то в этом все-таки не так.
Да нет, конечно, не так. То, что у нас на пенсию люди не выходят, не потому что они хотят работать до гробовой доски, а потому что прекрасно отдают себе отчет, что как только они выходят на пенсию, они остаются нищими сразу же. Так что тут говорить? Конечно, не так. Ну что, мы, видите, как плаваем между искусством, политикой. До футбола еще не дошли, но дойдем обязательно, поскольку с полей новости тоже у нас поступают, особенно во время чемпионата мира. А Владимир Ильинский в программе «Сотрудники». Сейчас у нас новости, потом дальше пойдем. И я уже передаю право вопросы задавать нашим слушателям по телефону, по СМС. И вот у нас на сайт тоже пришли вопросы хорошие. Я обязательно их Володе передам.
Программа «Сотрудники». о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Ну что, продолжаем наш разговор с Владимиром Ильинским, который сегодня в программе «Сотрудники» является главным героем. Напомню, что вы нас можете смотреть на нашем сайте, мы в прямой трансляции в интернете. Кроме этого, телефон прямого эфира 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. И давайте я уже передаю нашим слушателям возможность задать вопрос. Начну с интернета. Вопрос профессиональный, связанный с программой «Ночной», музыкальной. Спрашивает инженер из Самары, как вы решаете вопросы с авторскими отчислениями? Ну, речь идет, я как понимаю, о музыке, которую ты ставишь в эфир.
Ну, это же не я решаю. Каждый ведущий, он сам не решает. Это же радиостанция решает, да, этот вопрос. Если... Я отчет только даю,
да,
что
это
у
как
меня
мы
прозвучало.
Все, да. Да. Есть ли у вас время подготавливать обзор книг об исполнителях, про которых вы ведете передачу? Читать все подряд времени нет, а рекомендуемую вами книгу постараюсь прочитать.
Ну, об обзорах говорить как о таковых, наверное, времени просто нет в эфире. А какие-то книги, если что-то попадает в руки толковые, мне кажется, я всегда говорю, что вот хорошую книгу прочитал. Сейчас вот автобиографию Оззи Осборна прочитал, даже перевел. Не знаю, когда это будет издано. Я надеялся, что к его приезду к сентябрю это выйдет все. Но сейчас у меня большие сомнения появились.
Ты сам ее переводил, да?
Да.
Ну, дай бог. Уважаемый дядя Володя, у меня к вам несколько вопросов. Как поживает ваш домашний питомец? За кого вы болеете на чемпионате? Пели ли вы когда-нибудь в юности под гитару? Будет ли когда-нибудь эфир про черногорский югославский рок?
С конца начну.
Давай.
Черногорский рок вряд ли. Ну, если раньше, когда у нас было там 3 с лишним года назад, у меня было, по крайней мере, в неделю 12 часов, об этом можно было мечтать. А сейчас, когда в неделю 3 часа, мечтать об этом не приходится. Под гитару, ну, все, наверное, я тоже в какой-то момент взял в руки гитару, значит, что-то там пытался изобразить. Гитара была не моя, а моего приятеля. Вот. Но я буквально там на второй день понял, что то, что я делаю, это надругательство над любимой музыкой. И терпеть это надругательство я был бы не в состоянии, поэтому я на этом решил закончить. Я решил, что, знаешь, как это говорят, чукча не читателя, чукча писателя, так я вот чукча не игрателя, а чукча слушателя. Вот. Питомец, к сожалению, вот кошка, которая почти 14 лет у нас жила, она, к сожалению, погибла. Ну, пришлось ее усыпить, потому что у нее рак был.
Вот. Больше никого не завели?
Нет, это очень тяжело.
А за кого болеете на чемпионате?
Пока что-то не за кого, потому что крайне удручающее впечатление.
Почему?
Не знаю, как-то все настолько скучно. Такое ощущение, что смотришь, как будто играет Ростов и Кубань.
Ну, сейчас начнется.
Ну, может быть, начнется, но пока как-то, в общем...
Пока только все заканчивается.
Пока какой-то ужас, в общем. Ковыряются все что-то.
А чем ты объясняешь? Это какая-то общая усталость уже?
Я даже уже не понимаю. То есть, ну, я поначалу решил, ну, думаю, ясно, первые матчи, люди там как-то пытаются там... не знаю, акклиматизироваться, там, почувствовать противника, чтобы не, там, травму не получить, чтобы силы там не израсходовать. Но сейчас уже пора включаться, ну, какими-то эпизодами все. Вчера вдруг под конец датчане там оживились с камерунцами, да, а первый тайм я смотрел, вообще чуть не уснул.
Не вообще, знаю. Ты знаешь, я тоже вот смотрю, у меня тоже разные ощущения.
Мы были бы там абсолютно на своем месте,
да,
в этом,
да,
чемпионате.
Да, 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 это точно, это точно. Но я все-таки надеюсь, что все равно это все равно будет интересно, и все равно в этом есть интрига, я все равно это люблю смотреть.
Наверное,
но я,
постепенно я, это будет все,
не
наверное, завязываться.
Да, я болельщик-любитель, поэтому я себя настраиваю на это и смотрю за этим с большим удовольствием. Но вот я о чем подумала, что вот мы так привыкли все время сетовать на время, в котором не рождаются выдающиеся личности, нет выдающихся шедевров музыкальных, не появляются какие-то новые имена в культуре, в искусстве, в политике. Все мы говорим применительно к нашей стране. Но вот глядя, кстати, вот на этот чемпионат мира, можно, наверное, говорить о том, что некий кризис идей, он существует во всем мире. Ведь обрати внимание.
Ну, получается, что да. То есть, причем самое, что интересное, во многих командах есть вот эти вот личности. Да? Ну, там, я не знаю, сейчас только Месси. Вот он произвел впечатление. Несмотря на то, что ему фатально не везет, он там в штангу попадает. Там рядом со штангой где-то, ну, просто человек, конечно, на общем фоне нельзя не заметить, что это просто гений. А в целом вот какие-то яркие игроки, которые у себя в национальных первенствах как-то играют, они здесь как будто, я не знаю, что с ним произошло, как будто их таблетками какими-то накормили, они заторможенные какие-то все. То есть я смотрю, я надеюсь каждый раз, что, ну, что-то должно произойти, вот прорвет, ну, не может так продолжаться бесконечно. И все равно в какой-то момент я думаю, ну ладно, я пока залезу в интернет, там, если сейчас закричат, я посмотрю. Ну, скучно, я не знаю, я, честно говоря, вообще от футбола в последнее время, я жить не мог без футбола вот, там, в детстве, в молодости. А сейчас как-то в целом все утомляет. Ну, я уж не говорю о том, что вот эти функционеры, которые вот, руководят футболом, никто палец о палец не ударит, чтобы... справедливость торжествовала. То есть во всех видах спорта, вот теннис ты наверняка смотрел, там дают повтор, значит, компьютерный. Попал мяч в линию, зацепил мяч в линию или нет. В хоккее ездят там смотреть, шайба влетела в ворот или нет. А тут говорят, нет, это будет задерживать игру. Почему это задерживает игру? А когда человек 5 минут лежит, там за коленку держится на поле, или когда, значит, оспаривается гол, все говорят, не было гола, все видели, что не было гола, судья говорит, нет, был гол. Это что, не задерживает игру? То есть он пока... в наушнике бегает, да. Все равно судья. Ну, передайте ему с трибуны, что мяч там действительно пересек линию или нет.
Видеоповтор или видеосвидетельство не является вещественным доказательством.
Ну, как в суде получается, да. Как...
Ну, давайте, может, телефон послушаем. Вот все очень тебя... Тебя здесь любят, Ильинский, хочу тебе сказать.
Спасибо. Да? Я тоже всех
здесь
люблю,
очень много
любит.
Людей, которые с тобой живут по ночам, и они здесь все вот тебя хвалят. И дядя Володя, и просто Володя, и Владимир Игоревич обожают и любят. И здесь и девочки, и мальчики, и дяденьки, и тетеньки, и старички, и старушки. Вопрос, который задает человек неожиданно. А почему вы всех зовете дядями? Спрашивает он у тебя.
Это вообще-то возникло давно. В свое время такая была... Помнишь, наверное, помнишь, была такая передача «Есть компакт», который придумал Сергей Корзун и решил, что ну кому как не мне ее вести. И говорит, ну, ты знаешь, вот надо как-то вот, чтобы это было так живенько и как-то вот так по-простому, чтобы не было официального там у микрофона Владимир Ильинский. Давай ты будешь дядя Володя. Я думаю, хорошая, в общем, мысль. Я там представлялся как дядя Володя. А потом как-то это так все к этому привык, что... Мне больше нравится, да, как вот меньше официоза, и как вот, ну, как вот сидят люди на кухне там, сосед зашел в гости, да, и вы там обсуждаете
Петрович
что-то.
Петрович какой-нибудь.
Да, да, обсуждаешь, да, тут я дядя Володя. Ну, а если я дядя Володя, значит, мой напарник, Миша, он дядя Миша.
У вас есть тетя?
Ну, тетя нет, все-таки тетя, это мне кажется, для девушек будет обидно.
Давайте телефон включаем, 363-36-59, напомню, здесь Владимир Ильинский в нашей студии в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Я хочу, Евгения,
да.
Я хочу задать вопрос Владимиру.
Да, он вас слышит.
Во-первых, я хочу сказать, что очень, ну, как-то мне нравится, как он ведет программы, очень интеллигентный человек, спасибо ему большое. А вопрос такой. Как Владимир относится к классической музыке?
Спасибо вам, Евгений, за вопрос. Рассказывайте.
Спасибо, во-первых, за добрые слова. Насчет классической музыки, я, к сожалению, видимо, это в детстве, да, как-то закладывается, да. Ну, поскольку я был увлечен какими-то другими вещами, вот этот родительный момент, то есть они, наверное, что-то не упустили в моем воспитании. Вот, ну, вот отношение к классической музыке как-то, в общем, видимо, этот момент был запущен, да. И я помню очень хорошо, что мама пыталась меня усадить за пианино. У нас дома было пианино. Вот я говорю, ма, ну что пианино, это для девчонок. Ну это несерьезно, я в футбол играю, какое пианино? Сейчас я, конечно, безумно жалею. Надо было, вот родители, которые детей зачастую насильно сажают за какой-то инструмент, мне кажется, что потом дети скажут родителям, когда вырастут, спасибо.
Ты знаешь, да, я тоже так чувствую. У нас вот 7 лет закончил 7-летку школу музыкальную и сказал, что все больше не хочу, ненавижу, не могу.
Все равно потом. У меня такая же была история со старшим сыном. Мы его отдали в музыкальную школу, он учился по классу гитары, закончил, забросил гитару, а потом, когда заканчивал школу, поступил в университет, взял снова гитару, сейчас, можешь себе представить, сейчас играет в группе.
Да, да, ты всегда к этому возвращаешься. Ничего даром не проходит.
Да, да. А вот все-таки о классической музыке, мне кажется, что рок, он попроще. То есть тут как бы ты начинаешь слушать, тебя привлекают какие-то ритмы, наверное, да. Все-таки эта музыка такая, как бы, ну, не совсем то слово, но такая как бы более рабоче-крестьянская, что ли. Она такая вот более примитивная. Ну, все в кавычки я это беру. А классическую музыку, наверное, нужно учить все-таки воспринимать и слушать, да, чтобы тебе кто-то объяснил все-таки, что-то как-то вот подвел к этому делу, да, дал послушать какие-то там, не знаю, лучшие образцы. Это не значит, что я совсем вот этого не люблю всего. Я с удовольствием слушаю, например, Баха. Я просто, у меня мурашки по спине пробегают, когда я слушаю там фуги какие-нибудь его. Просто это завораживает. Ездил вот в Австрию, ходил там на такой концерт, играли и Моцарта, и, ну, всех знаменитых австрийских композиторов. Я получил колоссальнейшее удовольствие просто.
Скажи, Володь, а вообще отечественный русский рок, он тебе интересен? Когда-нибудь был интересен?
Да, естественно, на каком-то этапе, наверное, я все это слушал, у меня были какие-то записи, потом пластинки даже стали появляться. Но потом как-то со временем я понял, что это особый жанр какой-то, который существует только в нашей стране, и он никому поэтому не интересен за пределами этой страны. Представь себе, что ты слушаешь, да, не знаю, Макаревича или «Машину времени», и не понимаешь, о чем они поют. Вот ты англичанин, uh-huh. тупой, да, и ты ничего не понимаешь. Тебе музыку самую интересно это слушать? Мне не интересно. Потому что музыки я как бы не чувствую. Играет группа, там есть соло-гитарист, там есть, не знаю, клавишник. А я и не слышу этих инструментов. Какой-то идет такой... А у многих групп еще... То есть «Машина времени» в этом смысле, это, конечно, они намного выше. А какие-то группы там, как в подъезде, вот, бренчали на гитарах. Ну, человек берет аккорд какой-то и uh-huh. по струнам лупит. Я не слышу музыки. То есть убираешь текст, и музыки не остается. Ну и потом все-таки, наверное, дело в каких-то музыкальных традициях. Все-таки тамошние музыканты, они выросли, для них блюз это в крови практически, там, причем у многих поколений, да. Да? То есть люди, для них блюз, все, то есть у них все на блюзовой основе, а у нас вообще никто блюз играть не умеет. Даже блюзовые группы иногда начинаешь слушать, и ты удаешься. Эти люди специализируются на блюзе, да, они его плохо играют. Так что как тогда вообще остальным-то быть?
То есть у нас в основном, конечно, все это на социальных текстах.
Да, да. Тексты
может
замечательные
быть, кстати,
у многих.
Поэтому, может быть, у нас так и сейчас рэп популярен, потому что на мой непросвещенный вкус, сейчас мне ногами кто-то побьют. Мне кажется, что это к музыке имеет мало отношения.
Абсолютно никакого
что
отношения
это исключительно
имеет.
Такое самовыражение, да?
Ну, я понимаю, что mm-hmm. в Америке рэп возник, наверное, как, ну, как люди из каких-то там, не знаю...
Из низов, черные с улиц.
Не научатся, да? Играть на инструментах, они купят инструменты. Поэтому минимум как бы...
Ну, быть услышанным, сказать правду.
Да, но зато сказать, да, слава. Ну, когда по-русски рэп еще на русском языке начинают исполнять, я просто вообще этого не понимаю.
Поехали дальше по телефону 363-36-59. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Радио выключает. Только
давайте.
Что вы говорили о футболе, а я знаю, что у «Эхо Москвы» есть команда футбольная.
Надо же. А, как вас зовут?
Галина.
Галина. Для меня такая новость. Сейчас Ильинский
нам все расскажет. У меня даже фотография есть.
Да вы что?
Где они?
А там есть Ильинский в этой сборной?
А вот я его не знаю в лицо и хотел спросить, нет его там?
Сейчас расскажет.
Я не в курсе, наверное, поэтому я...
У нас есть команда футбольная.
Когда-то я играл. Да, когда-то.
За «Эхо Москвы»?
Да, когда-то, но это было лет 15.
И с кем мы играли?
А мы с каким-то... Ну, сперва играли, и это мне, кстати, нравилось больше всего там, между собой. Да, то есть приходили те, кто хочет играть в футбол, делились на две команды. Коля Александров, помню, играл. Любимов играл, Женя. Да все, Варфоломеев играл, и Вася Антипов играл, многие играли. Вот делились на две команды, играли и получали удовольствие. А потом кому-то пришло в голову, кстати, Орех играл. Вот. Бунтман играл, Сережа. Я помню, он головой такой гол забил. Мне до сих пор просто, это было 15 лет назад, я до сих пор это вижу. То есть он забил так, как забивают вот в профессиональном футболе. То есть подача была, он в прыжке лбом, как ногой ударил, с такой силой, я был потрясен совершенно. Вот. А потом кому-то пришло в голову, что нужно играть вот с какими-то с артистами играли,
да,
потом
да,
с инвалидами
да,
мы играли.
Да.
То есть люди играют на костылях в футбол.
Это...
То есть я не мог против них играть. Во-первых, они делают один шаг вот, с опорой на костыли и сразу пролетают 3 метра.
Не, ну потом какой смысл?
Вот, а потом я боялся, что я кого-нибудь
игры, когда там...
задену, там, кого-нибудь да. шибу, там, и они нас раскатали, и вот как только мы начали играть вот, с людьми, которые этим делом занимаются давно, долго и практически там, ну, профессионально, ну, на уровне свободного времени, я, например, потерял сразу интерес, потому что, ну, как мы приходим раз в неделю поиграть, а люди играют, причем в этом составе, там, сыгранные уже, там, много лет, наверное.
То есть сейчас у нас футбольной команды нет?
Нет, возможно, она есть, но просто я от этого
мы
отошел.
Мы об этом не знаем.
Я не знаю, да. Ну, я уже старый уже, я бегать не могу.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Ирина, я из Москвы.
Да.
Я училась в той же школе, что и Владимир Игоревич.
Первая школа?
Первая школа в Сокольниках. Поэтому я вас хорошо помню в детском возрасте. Вопрос у меня такой. Встречаетесь ли вы с вашими одноклассниками? Если да, то с кем? С кем поддерживаете отношения? Угу. Я училась в Б-классе, а вы в А.
А как ваша фамилия была тогда?
Ефимова.
Помню фамилию такую.
Спасибо вам большое за эти воспоминания.
Я переписываюсь, вот в частности, с Димой Федотовым.
В «Одноклассниках»?
Ну, я когда-то... Я вообще не очень умею, как бы, где нужно регистрироваться, uh-huh. что-то. Меня дети зарегистрировали. Вот, и я какое-то время там находился, пока, значит, не забыл абсолютно, где у меня был записан пароль и все вот это вот, логин, как нужно туда входить. Я теперь не могу войти. Ну, может быть, собственно, особо я не жалею, что не могу войти, потому что как-то мне быстро это все разочаровало. Но Дима Федотов – это человек, с которым, во-первых, я родился в один день в одном роддоме. Выяснилось это, когда мы вот в один класс с ним попали. Uh-huh. Он с нами несколько лет проучился, потом ушел из школы, но к выпускным классам он вернулся снова. И мы вместе с ним гоняли в футбол каждый день после уроков. Вот мы с ним сейчас наиболее тесно, наверное, переписываемся. Еще был такой Сережа Разводовский, тоже мы с ним на уровне вот, там, интернета, мы тоже с ним переписались несколько раз, по телефону несколько раз поговорили. Но на встрече как-то у меня вот все время не складывается. Последний раз, когда была встреча, у меня в этот день был эфир. Ну, ехать как бы перед эфиром, то есть, значит, я должен ехать с сумкой, там, с какими-то, со всеми, там, с книжками, с пластинками. Нереально.
Просто так случай, да?
А у меня всегда так. Вот, когда у «Эхо» день рождения очередной, это обычно бывает в пятницу на субботу у меня эфир. То есть я и на день рождения не попадаю.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите,
алло.
Пожалуйста. Да-да.
Алло.
Да.
Ну, и как наконец-то дозвонилась. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Володя, это Вика Лепко.
Ой, Вика, здравствуйте. Здравствуйте,
Ксения
Ларина. Здравствуйте, Ксения. Да. Я очень счастлива вас слушать, поскольку «Эхо Москвы» продолжает быть моим любимым радио. Вот, а поэтому вам обоим привет и поклон от меня.
Спасибо, Вика.
Вот, я хочу что сказать по поводу Володи. Мне так посчастливилось, что я много лет работала с вашими родителями, и для меня это просто было огромное счастье. И я так рада, что ваша мама в добром здравии, к сожалению, ее теперь совсем не вижу. Очень прошу передать от меня ей поклон.
Благодарность. Спасибо, обязательно, конечно.
Да, благодарность за то, что столько лет она замечательно работает на сцене. И, Ксения, я бы вот посоветовала, вот сделайте дифферамт для Татьяны Александровны Еремеевой. Она это заслужила.
Конечно.
Гораздо больше, чем некоторые молодые артисты. Вообще не забывайте нас уже, тех, которые как бы зашли за определенную
Вика,
черту.
Вика, ты молодая, красивая женщина.
Спасибо,
прекрати
Ксения.
Сейчас же. Я сейчас закончится эфир, я тебе позвоню.
Я
ладно?
Тебя поддерживаю.
Спасибо,
да.
Большое. Я прошу, Володя, поцелую вас и маму, и вашей супруге привет. Всего вам доброго.
Пока.
И здоровья. До свидания.
Значит, надо сказать для тех, кто не знает. Виктория Лепко – это потрясающей красоты женщина, великолепная артистка, которая долгие годы работала в Малом театре в том числе. А вы ее наверняка,
кабачки,
старшее поколение, знает как пани Каролинку, по-моему, ее зовут в «Кабачке 13
вот
стульев».
Кем она
да.
была, не помню, но это украшение было.
Яркий человек и большой хулиган в хорошем смысле. Так что, Вики, большое спасибо за такие слова, которые вот вы сейчас услышали в нашем эфире. Поехали дальше. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Пожалуйста, здрасте.
Меня зовут Григорий, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, очень хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение относительно Петра Налича.
Угу. Спасибо. Сейчас узнаем про молодежь, что думает Ильинский.
Сложный вопрос.
Мне кажется, скажи правду.
Нет, я вот незадолго до Евровидения был концерт их по телевидению. Но сейчас эту песню в рекламу даже всунули.
Гитар-гитар. Убили просто
очень,
эту песню.
Но очень смешная вещь. То есть, когда вот... Это, кстати, относится не только к Наличу, а вообще, мне кажется, к нашим музыкантам. Как только это делается как-то вот со стёбом, с каким-то, с юмором, не на полном серьезе, это все слушается. Как только все переходит вот на серьез, на полный, на стопроцентный, все, это все рушится. И мне кажется, что вот песня... Очень хорошая, кстати, песня. Ну, сама по себе песня. Но на фестивале, конечно, на этом... Он сам по себе идиотический фестиваль. Там, конечно, не исполнение побеждает, а шоу. Там нужно шоу. Ну, как? Нельзя такую песню было исполнять, там, если вы на что-то претендуете. А в целом, конечно... Евровидение просто убивает.
А если ты это... смотришь?
Ну, я так смотрю, как в кунсткамеру. Да. Смотрю и думаю, если это лучшие вот, представители Европы, то что худшие тогда?
Странный конкурс, да, согласна.
Невероятно.
И каждый раз, каждый год одно и то же. Каждый раз все плюются, все
кстати,
смотрят.
Кстати, немочка
плюются.
Такая очень миленькая была.
Которая
непосредственно.
Победила,
да, непосредственно. Я сразу сказал, что вот она выиграет.
Давайте еще звонок успеваем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
С вами говорит старая москвичка. Хорошо помню отца. Владимира Игоревича, как он ходил по Петровке, руки заложив за спину, ходил в Малый театр пешком. Я жила в каретном ряду, хорошо его помню.
Точно, руки за спину.
Да. Владимир Игоревич, хотела вот вам вот что сказать. Вот вы говорите, ваша мама живет тяжело. А я живу на Ленинградском проспекте, соседи по площадке Осетины, которые каждые 3 месяца делают евроремонты. Приехали из Осетии. Вот они, понимаете, денег немерено. Как вы относитесь к тому, что они выселяют москвичей, издеваются над москвичами? Вы знаете, очень трудно живется. Я вообще в прошлом преподаватель английского языка.
Спасибо вам большое. Давайте сделаем так все-таки. Давайте все-таки решим так, что я думаю, что ваши соседи такие богатые не потому, что они осетины. Вот ей-богу. Знаете, как было бы просто? Мы, может быть, переживали, правда, Володь?
Люди разные все, не бывает каких-то плохих наций.
Я не думаю, что национальность определяет материальное благосостояние. А вы знаете, сколько есть бедных евреев? Вы не поверите, уважаемые слушатели.
И кучу, я знаю, абсолютно мерзостных русских.
А сколько есть новых русских, богатых, которые гордятся, кичатся своим происхождением русским, на каждом углу орут, что они патриоты и русские. Ну и посмотрите на эти хоромы, которые они строят в Нижнем Подмосковье, не говоря уже про центр города. Так что, конечно же, мы принимаем, я не знаю, как Володя, я принимаю всю эту вот горечь и несправедливость сегодняшнего времени, когда кажется, что вот за что человеку такое счастье. Мне все-таки хочется, чтобы каждый человек, прежде всего, думал о том, почему у него такое несчастье, постарался бы с этими несчастьями справляться. Завидовать нехорошо.
Ну, тут дело не в зависти, мне кажется. Мне кажется, что, к сожалению, как-то, в общем, в последнее время натравливают, в общем, людей друг на друга. Наверное,
это позволяет
как-то, да, управлять в целом.
Очень
народом.
Легко принимать любые решения на этой волне, понимаешь? На
то есть найти виновного, вот мы видели это не так давно в Киргизии, да. То же самое практически. Сразу, то есть брось лозунг, да, его подхватывают,
Бей узбеков,
и все, да, нашлись какие-то неправые, да.
Володь, у нас там музыка уже бьет копытами. Что
Давайте
ты там? Или еще не бьет? Еще не бьет? Да. Что ты там принес нам? Расскажи.
Я-то
думала наивная, что сейчас послушаю с удовольствием какого-нибудь Маккартни, а мне тут говорят
Маккартни
нет.
Маккартни ночью. Ты включайся ночью, слушай Маккартни. Я просто разную музыку, естественно, слушаю, не только Битлз. Вот. И совершенно неожиданно для себя какие-то имена открываю. Например, был потрясен совершенно и купил пластинку Сьюзан Бойл. Это та тетка, которая там чуть не выиграла конкурс «Мы ищем таланты», да, «Минут славы» там английской. Вот, и был совершенно покорен вот этой ее пластинкой, да. Всем рекомендую купить, послушать, не пожалеть денег. Это просто что-то волшебное совершенно. Такой голос. У нас ни одного исполнителя такого уровня нет вообще. И, например, вот случайно пошел в кино, посмотрел фильм, по-моему, в нашем прокате «Легкое поведение» назывался. Вот там потрясающая музыка, такой ретро, 30-е какие-то годы. Вот что-нибудь оттуда я предлагаю послушать там.
Первый
если возможно. Да, вот эта вот вещичка такая.
Володька, спасибо тебе большое. Так рада тебя видеть, хоть посмотреть на тебя. Выглядишь прекрасно, молодеешь с каждой ночью. Спасибо, удачи тебе
спасибо
и до встречи
всем.
В эфире.
Ну а теперь любимая музыка нашего сотрудника. Walking at the car wash.
never strike it rich. But let me tell you, it's better than digging a ditch.